Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Все события реальны только временно, как сны, видение сумасшедшего или нетрезвого человека, оптические иллюзии, психосоматические болезни и эмоциональные расстройства. Но, о разум, ты придаешь им иллюзорную реальность так же, как любовник страдает только от мысли о расставании с любимой. Но, конечно, это не твоя ошибка, это моя ошибка, потому что я все еще не могу расстаться с понятием, что ты, мой разум, реален. Когда я на практике пойму, что все события всего лишь иллюзия, тогда ты станешь не умом, и воспоминания о чувственных восприятиях и тому подобное прекратятся.
В отношении реальности есть два фундаментальных положения, которые надо усвоить. И первое фундаментальное положение в том, что сама по себе реальность, она пустотна. И вот Прагнапарамита Хридая Сутрия Будда выразил это положение. Он сказал своему ученику: таким образом, у Шарипутра, всем вещам присуще свойство пустоты. Сознание пустотно, внешние объекты пустотны, запах пустотен, обоняние, вкус, осязание пустотно, объекты обоняния, вкуса, осязания пустотны, человеческая личность пустотна, пять элементов пустотны, время пустотно. Причем это не только постулат буддийский, это постулат индуизма, только он менее распространен, но он очень важен, чтобы перейти к следующему постулату. В шиваитских адабах пустотность шунья описывается. Я склоняюсь к мысли, что Будда, обучаясь у индийских учителей, перенял идею пустотности, просто более широко ее распространил. Будда был последователем учителей Сангхи. Его система, как доктор Радха Кришна говорит, это видоизмененные, модифицированные Сангхи. Нас не интересует история, нас интересует сущность, а сущность то, что всем вещам присуща пустотность. Что это означает? Это значит, что вещи не существуют сами по себе, они являются кажимостью. И у вещей есть другой уровень. Квантовый уровень, светоносный уровень, на котором вещи не имеют формы, не имеют вкуса, не имеют цвета, запах, обоняния или осязания. То есть они, прежде всего, их свойство пустотность. В том смысле, что качество вещей нереальны. А вот пустотность, стоящая за вещами, гораздо важнее. Кто-то может подумать, как? Если вода пустотна, почему же мы ею можем наслаждаться? Пить ее, чувствовать вкус, запах. Пустотной водой наслаждается пустотное тело, пустотный ум, пустотное чувство вкуса. Пустотное может наслаждать пустотное. Само наслаждение иллюзорно. Сам наслаждающийся водой иллюзорен. Поэтому само ваше восприятие, когда вы видите, что кто-то, допустим, пьет воду, оно тоже пустотное, сами вы пустотны. Поэтому все это большая иллюзия, будто есть вода, будто есть кто-то, кто наслаждается. Ваше восприятие пустотное, вы сами пустотны. Это не происходит в реальности, это происходит в вашем сознании. А в реальности, в пустотности ничего нигде не происходит. Никто ничего не пьет. Нет ни одного действия, которое бы совершалось. И вот есть даже упражнение, когда мы тренируемся смотреть на объекты и превращаем их, разлагаем на атомы, превращаем их в светоносные частицы, которые рассеиваются, а затем снова собираем, но уже из света. И у нас возникает памятование, что это объект, например, колокольчик, состоит из частиц света. То есть он нереален, как железный, он из пустотных частиц света состоит. И так мы проделываем с разными объектами. Это метод тренировки ума для постижения пустотности. И второй постулат, что Вселенная иллюзорна. Из пустотности вытекает постулат иллюзорности. То есть раз все вещи пустотные, их настоящий уровень — это квантовость и светоносность, а их качество нереально, то мы имеем дело с материализованной пустотой, а не с вещами. Значит, все вещи — это кажимость, это видимость, иллюзорность. И нет другого выхода, как приучиться к восприятию иллюзорности мира, иллюзорности чувств, иллюзорности эмоций, иллюзорности мыслей, иллюзорности ума, иллюзорности всех тел. Почему мы употребляем слово «иллюзорное тело»? То есть оно проявляется, но оно как иллюзия. Оно подобно миражу, подобно радугу, не радуге в небе, подобно сновидению. И вся наша жизнь иллюзорна. А значит, ее смыслы и цели, если мы не понимаем, веданты, они тоже иллюзорны. Вот с понимания этих вещей рождается желание практиковать, мотивация в практике, стремление к освобождению, поскольку иллюзия имеет власть большую над нами, зарождается желание освободиться от нее. И третий постулат. Все есть брахма. Все есть абсолют. То есть вещи пустотные, реальность иллюзорна, но подлинная реальность, которая лежит в основе всего проявляющегося, она чиста, незапятнана и абсолютна. Это брахма. И тогда мы возвращаемся снова к тому, что вещи есть брахма, проявление есть брахма, органы чувств есть брахма, ум есть брахма, мысли есть брахма. Все есть брахма. И вот философия Шанкары настаивает на иллюзорности мира с одной стороны, с другой стороны на том, что все является брахмой. Есть небольшие различия. Философия Майявады говорит, что брахман бездеятельный. Не может быть причиной. Он чист по природе, он никак не проявляется. Он вне времени, он не связывается с гунами. Философия Шанкары, называемая Адвайта Майявада. Другая философия кашмирский шиваизм, Адвайта Ишваравада, она говорит, что все, что проявляется, это тоже брахма. Это единый абсолют Ишвара, Шива, недвойственный Шива. Он может иметь качество проявляться, но все, что бы ни было, это абсолют. Существует три типа реальности. Парамартхика – абсолютная реальность. Вьявахарика – это Вселенная, которая является энергией Абсолюта. Пратибхасика – иллюзорная реальность, как сновидение. И вот этими тремя взглядами йогин должен владеть. Из понимания пустотности, иллюзорности и факта, что все есть брахман, рождается правильная постановка смысла жизни, правильная постановка системы целей и ценностей. Например, мы должны зарождать стремление к освобождению от иллюзии и постижению брахмы. Мы должны контролировать чувства, контролировать органы чувств, чтобы они не увязли в иллюзии, не связались сильно с иллюзией. И мы должны так жить, чтобы эта иллюзия не отдалила нас, чтобы мы ее одолели, чтобы мы были в этой иллюзии, как говорят, на белом коне. А не то, что иллюзия на нас забралась и нами помогает. И вот когда иллюзия на нас забралась, есть такая картина. Шакти попирает Шиву. Шива есть принцип чистого осознавания, иллюзия – это майя, которая топчет его, попирает. Или иногда божества попирают человеческое «я», такую фигурку человечка. Это иллюзия попирает наше восприятие. И живые существа в сансаре – это все те, которых майя попирает. Иллюзии их попирают. То есть это связанное несвободное состояние, в котором души вынуждены реинкарнировать. Наша задача — изменить эту расстановку, усилить свою силу сознания, свою концентрацию, свою прану, чтобы иллюзия не могла нас попирать. Но даже если мы усилим свою концентрацию, силу сознания, этого будет недостаточно. Потому что освобождение приходит не из эго и не из ума, а как божественная милость. И вот наша концентрация, наше сознание, наша тапас, аскетизм, усилия, практика нужны для того, чтобы снискать эту божественную милость.
Когда сознание осознает себя и оставит умственные ограничения, разум освободится от собственных прикрас и станет тем, что он есть на самом деле — сознанием. Когда разум, вбирая собственные иллюзии, приносит себя в жертву огню чистого осознания, он очищается и становится бессмертным. Уддалака продолжал размышлять. Когда разум воспринимает тело как отличное от себя самого, оставляет собственные ограничения и концепции, узнает свою временную природу, он становится победителем. Разум и тело — враги друг другу, поэтому их разрушение влечет за собой огромное счастье, ибо когда они вместе, возникают страдания из-за постоянного конфликта между ними. От разума рождается тело, благодаря силе мысли. В течение жизни он питает тело страданием. Мучимое страданиями, тело желает разрушить разум собственного родителя. В этом мире нет ни друга, ни врага. Другом считается то, что приносит нам удовольствие, а врагом — то, что вызывает боль. Пока разум и тело заняты взаимоуничтожением, можно ли быть счастливым? Счастье может быть достигнуто разрушением разума. Поэтому тело старается каждый день в глубоком сне разрушить его. Однако, пока не достигнуто самоосознание, понимание собственной природы, тело и разум неосознанно укрепляют друг друга, и кажется, что они действуют совместно во имя общей цели, как вода и огонь, будучи противоположностями, работают вместе во имя общей цели, когда готовят еду. Если разум перестает существовать, тело тоже, потому что прерывается сила мысли и умственные ограничения. Но разум не прекращает существование, когда умирает тело. Поэтому надо стараться подчинить разум. Разум похож на лес с мыслеформами, деревьями и желаниями, лианами. Уничтожив их, я достигаю блаженства. Если разум умер, уже не имеет значения, существует тело или нет. То, что я не тело, очевидно, ведь труп не действует сам по себе. Где есть самосознание, там нет ни разума, ни органов чувств, ни тенденций и привычек, ни концепций и понятий. Я достиг этого высшего состояния. Я победил. Я достиг освобождения. Поднялся над связями с телом, разумом и чувствами, как выдавленное из семян масло уже не имеет отношения к семенам. Для меня теперь разум, тело и чувства — игрушки. Чистота, удовлетворение желаний и как следствие их отсутствия, дружественное отношение ко всем, правдивость, мудрость, спокойствие и блаженство, сладость речи, высочайшее великодушие, сосредоточенность, осознание космического единства, бесстрашие, отсутствие разделенного сознания, естественность. Теперь это мои постоянные спутники. Так как постоянно все и везде случается как угодно, нет во мне ни призни, ни к чему. так же, как и нет желания достичь определенного результата, будь он приятным или неприятным. Разум прекратил работу.
Под разумом кундалака подразумевает ум, эго и память. Все это называется антахкарана. Манас, аханкара и читта. Над ними стоит будхи. Будхи — это то, что выносит решение, это интуитивное сознание. Все это составляет человеческую душу. Сейчас в земной жизни человеческая душа проецирует себя через тело. И когда мы видим человека, мы видим только его часть. Может быть, мы видим 15%. Остальные 75-80% мы не видим, потому что это душа. И душа коренится в тонком мире. Мы видим только силу проявления в данный момент. Мы видим личность, заключенную в тело. Эта личность, заключенная в тело, действует с нами, общается, говорит по телефону, делает ритуалы, делает асаны, пранаямы, работает, вступает в брак, женится, стареет, рождается. Но все это личность. Сущность человека в тонком теле. Тонкое тело — это как большой дом со множеством коридоров. В тонком теле действуют потоки прошлых жизней. В тонком теле ткутся нити будущего. И тонкое тело управляет человеком. Тонкое тело состоит из памяти. В нем содержится и постепенно разматываются архивы памяти. Тонкое тело управляется принципом будхи, интуитивного осознавания. Когда Удалака говорит «разрушить разум», он говорит о растворении тонкого тела. Пока тонкое тело не растворено, душа будет получать новые тела, душа будет иметь желание. И процесс освобождения — это растворение тонкого тела. Тонкое тело состоит из множества образов, областей тонкого мира, множества субличностей, проекций и альтер-эго, которые созданы были в прошлых жизнях. И сейчас они существуют в скрытом состоянии в виде только семян, в виде отпечатков. Но эти семена уже готовы дать всходы. Нужны только ситуации. Нужны только обстоятельства. Семена тонкого тела дадут всходы. Когда они дадут всходы, проявится проекция новой жизни, происходит реинкарнация. Садху стремится растворить тонкое тело. Тонкое тело невозможно растворить просто силой ума. Для этого нужен свет Абсолюта. Только свет Абсолюта способен растворить тонкое тело, отпустить йогина на свободу. Но свет Абсолюта возможно призвать, если садху достиг вайрагья, отрешения от мирских желаний, очищения и великой преданности, если его прана, заслуги и карма, сочетание многих факторов позволяет только это делать. И когда садху накапливает эти много факторов, он может растворить свое тонкое тело. Он становится свободным от собственной души. И тогда открывается следующее — его природа. Природа человека начинается с причинного тела, однако само причинное тело — это только вуаль. А его сущность, его подлинная природа — это атман. И вот тогда сознание человека, воспринимая атман, по-настоящему освобождается. Этот путь недоступен простым людям. Путь освобождения доступен только йогам, садху и больше никому. Только йоги и садху способны растворить тонкое тело. Все остальные люди являются как бы рабами тонкого тела. Тонкое тело диктует им следующую жизнь. Тонкое тело диктует им пристрастие, ход мышления, диктует им судьбу. Они не могут покорить тонкое тело, потому что тонкое тело глубже, чем они сами. Они в грубом, они думают о чем-то, о тонком теле, а тонкое тело внутри них. Тонкое тело невидимо, оно диктует им, что они должны думать. Как они могут его растворить, будучи умом в грубом теле? А тонкое тело, их суть, как можно растворить свою суть? Грубыми усилиями, грубый ум не может растворить свою природу. Это как компьютер не может программиста уволить с работы. Программист программирует компьютер. Программист — это тоже компьютер, биокомпьютер, только более сложный. Таким же образом, тонкое тело управляет физическим личностью и жизнью человека. Но человек не может растворить тонкое тело. Он раб тонкого тела, он его слуга. И он выполняет все, что тонкое тело принесло в эту жизнь из прошлых жизней. Все, что оно накопило, а также все, что оно накапливает в данный момент. Каждый день наше тонкое тело тоже накапливает. Оно постоянно работает в своем режиме, невидимом. Это как если вы не работаете даже за компьютером, но компьютер что-то подкачивает, обновления какие-то, связывается с кем-то. Он живет своей жизнью. Вы думаете, что он спит, а он не спит на самом деле. Его антивирусная программа отслеживает ситуацию, он закачивает обновления, он связывается с разными приложениями. И он вообще, он шпионить за вами может. То есть сейчас есть достаточно приложений, он может слушать вас, снимать, если управляющий его программе запрограммирует на это. Вы можете не видеть этого, даже не догадываться. Таким же образом, тонкое тело — это то же самое, то, что регистрирует вашу жизнь, то, что контролирует и направляет ее. И вырваться из-под диктата тонкого тела почти невозможно обычному человеку. Это возможно только садху, тому, кто делает тапасу, или тому, кто предался Богу. Здесь два пути. Либо путь тапаса, когда тонкое тело аскезой блокируется, когда концентрации раджа-йогой не исполняются желания, все позывы тонкого тела. Тонкое тело хочет одно, а ты делаешь другое. Ты пробуждаешь будхи. Тонкое тело вызывает привязанность, вызывает желание, а ты занимаешься концентрацией. Ты идешь ему наперекор и вырываешь свое сознание из тонкого тела. В будхи причинное тело, а затем атма. Либо путем преданности, когда тонкое тело хочет одно, а ты говоришь, это все Богово, предаю все Богово, меня интересует только Бог, мне кроме Бога, кроме Брахмана ничего не делает. Полная самоотдача, полная преданность. Два этих пути — это традиционный путь раджа-йоги и бхакти-йоги. Третий путь — путь кундалини-йоги. Если вы контролируете свои праны, рано или поздно вы войдете в тонкое тело, но для этого нужен высокий уровень праны. Высокий уровень праны позволяет без труда входить в тонкое тело, испытывать его и преображать его. Сочетая кундалини-йогу с йогой иллюзорного тела, мы преображаем тонкое тело, мы ведем его с помощью мантры и визуализации в том направлении, в котором нам нужно. Направление избранного божества, чистой страны, полного преображения, а затем растворение в брахмане, растворение в пустоте. И тогда бхакти-йога, раджа-йога, кундалини-йога. Три типа освобождения от диктата тонкого тела и прорыв в атман. Наконец, четвертый тип — это лая-йога и джняна-йога. Джняна-йога — это теория, а лая-йога — это практика, но это одно. Здесь мы должны анализом отсечь осознанность от пяти оболочек. Мы должны обнаружить осознанность с помощью анализа философии Адвайты Веданты, с помощью прямого введения, созерцательной практики. Научиться наблюдать, выслеживать тонкое тело, все его поползновения. И затем утвердиться в осознанности, которая превосходит тонкое тело. Однако эта осознанность должна по-настоящему превзойти ум. И вот джняни — это тот, кто учится наблюдать мысли, а затем наблюдать тонкое тело, наблюдать все, что происходит, утверждаться в наблюдателе, растворять наблюдателя и подбирается все глубже, глубже, глубже к выходу за тонкое тело. Вот когда он может наблюдать, будучи во сне, будучи в тонком теле, тонкое тело уже перестает быть властным над ним, и затем состояние наблюдателя перерастает в пространство. в состояние естественной осознанности, не имеющей ни границ, ни центра. И с этого момента пространство является ликом Бога, на который джняни медитируют. Пространство является благословляющей силой. И утверждаться в пространстве, утверждаться в Бхаве Ахам Брахмасме — это путь джняны и лая йоги. Утверждаться в Вичаре, Вивеке и Вайрагье. Таким образом, Писание и мудрецы оставили нам эти четыре пути. Раджа-йога, Бхакти-йога, Джняна-йога и Кундалини-йога. Это главные йоги, которые дают свободу. И мы должны следовать всем этим путям.
Разум прекратил работу. Невежественные мысли пропали. Я теперь в мире собственной сущностью.
И вот Удалака — это тот, кто победил тонкое тело, кто одолел диктат тонкого тела, преодолел страсти энергии физического тела, энергетического, пробрался в мир собственной сущности, в мир причинного тела, а затем и атмана. Когда мы пробираемся в мир причинного тела, нас охватывает ананда, вечное непрерывное блаженство. Поэтому причинное тело и называется анандамайя, оболочка радости. Йогин всегда пребывает в великом блаженстве. Это если он захочет остаться в этом блаженстве, наслаждаться, он будет пребывать очень долго в состоянии ананды. Однако полное освобождение означает, что он должен как бы перепрыгнуть и через это блаженство и прорваться еще глубже в мир атмана, в мир абсолюта. Даже небольшой прорыв в мир причинного тела и того, что за ним, в мир атмана, наделяет йогина чрезвычайно огромной вайрагьей, огромным блаженством, огромным благословением, огромным энтузиазмом, огромной мудростью, огромным пониманием. То есть даже секундные опыты прорыва могут изменить судьбу.
Васиштха продолжил. Мудрец Удалака принял позу лотоса, полузакрыл глаза и погрузился в медитацию. Он издал священный ом, и вибрации заполнили все его существо до макушки головы. Его жизненная сила покинула тело и оказалась в измерении чистого сознания. Огонь, возникший в сердце, сжег тело. Со вторым ом он достиг состояния равновесия. Его дыхание самопроизвольно замедлилось без волнения и вибраций. Жизненная сила замерла ни вовне и ни внутри, ни внизу и ни сверху. После того, как тело сгорело, огонь догорел и пропал. Остался один пепел. Казалось, что кости превратились в душистую камфору, которую жгут перед алтарем. Ветер подхватил пепел и развеял его в пространстве. На третьей стадии, когда святой ом достиг кульминации или спокойствия, возник вдох, и жизненная сила распространилась в пространстве, как прохладное дуновение. Эта сила достигла луны и превратилась в свет, осветивший пепел, оставшийся от тела. В тот же миг из пепла появилось сияющее существо с четырьмя руками, как у Вишну. Удалака светился, как божество. Все его тело стало божественным. Это тело было полностью очищено. Потом тот, кто сидел в позе лотоса, укрепил эту позу, связал свои чувства и сделал осознание совершенно свободным от малейших движений мысли. Изо всех сил он удерживал ум от отвлечений. Его полуприкрытые глаза были неподвижны. Направив внутрь восприятие и жизненную силу, он удерживал ум в своем сердце. Васиштха продолжил. Ум Удалаки достиг совершеннейшего спокойствия. Ничто не могло отвлечь его. Непосредственно в своем сердце он воспринимал темноту непонимания, которая застилает свет самосознания. Светом знания, возникшего в нем, он развеял эту тьму и воспринимал свет внутри. Однако, когда свет немного уменьшался, мудреца клонило в сон. Но он развеял и невежество сна. Как только дремота была разогнана, разум мудреца проявил разнообразные прекрасные формы. Мудрец очистил свое сознание и от этих видений. Потом пришло глубокое состояние тупости, подобное опьянению. Он превзошел и тупость. После этого его разум дошел до состояния, отличающегося от всех описанных. Пребывая некоторое время в этом состоянии, его разум ощутил тотальность существования. Сразу после этого наступило ощущение чистого осознания. Осознание, которое до тех пор было связано с какими-то другими факторами, теперь стало чистым и независимым. Как мутная вода в глиняном горшке испаряется, а оставшаяся муть становится частью горшка, сделанного из того же материала.
Удалака прошел одну за другой 7 земель мудрости, 7 джняна-бхумик. Это очень большие божественные тайны реализации, секреты которых ведомы только ситхам. О них даже нельзя много говорить. И не с каждым можно говорить. Этот же путь прошел святой Рамалинга. Когда он дематериализовывался в своей хижине, одна ученица все-таки подсмотрела, что это происходило. И она увидела, как свет, исходящий из центра груди, начал как бы сжигать тело Рамалинги, но при этом это был холодный огонь, он не доставлял каких-то проблем. До тех пор, пока это тело не было сожжено, сам Рамалинга не проявился как чистый свет. После этого возникла вспышка света. Это форма достижения божественного тела, которое реализовывают святые. И на чем основывается все это? Это основывается на чистейшей преданности Богу, на глубокой вере и погруженности в Бога. Не йог испепеляет свое тело сам своим разумом. Это божественный свет испепеляет его ум и прану и преображает его тело в иллюзорное. Не йог очищает свою карму. Божественный свет нисходит на карму йога, как Рамана Махриши говорит, свет атмана падает на васана. Вот он буквально, как будто это солнечный зайчик. То есть, как это понимать? Вот в уме йога есть васана. Одна васана – это тенденция прошлой жизни стать таким-то. Другая васана – это следующее рождение. И при соответствующих обстоятельствах эта васана – проявится, то есть проявится новое рождение, проявится определенная линия судьбы. Но свет атмана, внезапно пробудившись, он как луч света упал на васану. И васана растворилась, как снег растаял под лучом солнца. И вот как призвать свет атмана, чтобы он упал на васану и растворил их всех? Для этого надо сделать служение этому свету своим постоянным занятием, постоянным смыслом жизни. Потому что служение – это проведение воли этого света. Призывание, поклонение, восхваление, прославление, почитание и служение. тогда йога будет успешна, концентрация, медитация будет успешна. Встает вопрос тогда, как быть постоянно в настрое служения, постоянно в состоянии служения 24 часа в сутки? Что такое служение? Служение — это состояние, когда душа проводит божественную волю, божественный свет, когда она становится проводником. А в каком случае она будет его проводить? В том случае, когда она будет постоянно вслушиваться, вслушиваться. Душа должна постоянно вслушиваться в эту божественную волю, в этот божественный свет. Почему человек заблуждается в сансаре? Он вслушивается не в то, что нужно. Он вслушивается в свой ум и говорит от ума. Он слушается в эго и говорит, действует от эго. Снова заблуждается. Он слушается в свое тело. То, что тело диктует. Слушается в свои эмоции. Он слушается какие-то неочищенные части своего я, которые диктуют ему свои какие-то программы. Вслушиваться в атман очень сложно. Надо сначала отделить сознание от того, что им не является. Нужна панчакоша вивека. Развлечение атмана от пяти оболочек. Когда мы вслушиваемся в атман, мы являемся проводниками света атмана. Это и есть принцип служения. И часто многие последователи New Age культуры, духовные искатели, есть такое даже выражение. Слушай себя. Здесь тут вопрос, кто ты? Ты слушай себя, но кто ты сам? В тебе есть столько всего, какого себя ты будешь слушать? А знаешь ли ты, кто ты есть? В тебе есть Брахма внутри, Вишну, Шива. Можешь их услышать? Внутри тебя Дататрея есть, можешь его услышать? Индра внутри тебя есть. И Ракшасы, и Асуры есть внутри, будешь их слушать? Субличности, проекции и прета есть внутри тебя. Их будешь слушать? Пустота, свет и недвойственность есть. Их сможешь услышать? Слушай себя, если сможешь. Но сможешь ли ты услышать сразу по-настоящему самого истинного себя, Брахмана? Это непросто. Если ты способен услышать себе голос Брахмана, то ты как Рамана Махариши. Больше ничего не нужно. Слушай и все. Но когда человек пытается сразу это делать, он себя не может услышать. Он сам не знает себя. Он не способен слышать себя. И даже если он в медитации, в концентрации, входит в подсознание, он там не с собой встречается. Он встречается с тонким телом, наполненным чем угодно. Но это не он. Но по неопытности своей он может подумать, что это и есть он сам. И отсюда открывается дорога к различным иллюзиям. И Адвайта четко говорит тогда. Нети, нети, не то, не то. Не вздумай слушать все эти вещи. Пока не научишься вивеке, различающей мудрости и вайраги, ошибешься. Послушаешь не то. Послушаешь не то, создашь причину для новых рождений. И тогда йогин говорит сам себе. Ниже Брахмана мне ничего не нужно. Мне не нужно имя, мне не нужна форма. Мне нужна истина. Если я восприму имя и форму, то только как игру энергии, проявление истины, но не сами по себе. В этом состоит принцип пустотности и иллюзорности. И понимание истины сарвам его Брахмана. Вот эти три постулата. И когда йогин с помощью формулы нети-нети прорывается к Брахману, к свету абсолюта вне двойственности внутри себя, он наконец-то встречает свое истинное Я. Но это такое истинное Я, о котором нельзя сказать, что оно персональное истинное Я. Это абсолютное вселенское истинное Я за пределами любых понятий об истине. И когда он слушает его, он капитулирует перед ним, потому что его нельзя слушать на равных. Душа не ровня Богу. Джива не ровня Шиве. Она не может на равных слушать его нейтрально. Нейтралитет невозможно хранить, приближаясь к Богу. То есть, приближаясь к Шиве, душа не может сохранить свою нейтральность. Когда она может сохранить свою нейтральность только в состоянии неведения или на расстоянии. Но в состоянии приближения никаком нейтралитете невозможно. Это как простолюдин рядом с царем не может оставаться в своей привычной пхаве. Его пхава сразу же изменится, если он только приблизится. Она не изменится только, если он будет далеко. Таким же образом, душа, приближаясь к абсолюту, к брахману, она теряет свою привычную пхаву, и либо она предается ему, полностью становится его проводником, радуясь. Это добровольная причем сдача, по свободе воли, непринудительная. Либо она полностью растворяется в нем. И это разные типы мукти. Либо саюджья мукти, либо сарупья мукти, либо салокья мукти. В случае саюджи происходит растворение, реализация ахам брахмасми. При этом личностный принцип не отвергается, но он не главный. И после такого растворения наступает период эманации, когда проявляется творческая сила. То есть, реализовав себя в форме ахам брахмасми, йогин становится новым брахмой, творцом вселенной, новым Вишну, новым Шивой, занимая какой-то пост во вселенной. Он принимает снова какую-то иллюзорную ипостась, но при этом он реализовал состояние недвойственности. В случае сарупья мукти он принимает форму иллюзорного тела. Он имеет форму избранного божества, которому поклонялся при жизни. В случае салокья мукти йогин отправляется в локу избранного божества. Сарупья и салокья мукти могут быть двойственными и недвойственными. В случае двойственных это не полное просветление. В случае недвойственных форма и лока воспринимается как читшакти виласа из состояния ахам брахмасми. Саюджа мукти может тоже быть двояким. Без проявления или с проявлением. Тот, кто является, достигает саюджа мукти с проявлением, становится новым брахмой, творцом вселенной или новым великим божеством. Тот, кто не достигает способности к проявлению, осуществляет непроявленное, авьякта состояние и находится в нем очень долго. И до сих пор в среде святых и ситхов не стихают разговоры о том, какой из них лучше. Это очень сложный предмет для определения. Некоторые говорят, что это то же самое, что нигилистическая пустота. Другие говорят, что это не надо путать с нигилистической пустотой. Это полноценное состояние реализации чистого брахмана. Просто йогин не желает проявляться. Третьи его критикуют, как шуньявада. Вайшнавы, например, критикуют, что это шуньявада. Нигилистическая философия пустоты. Однако все сходятся на том, что это очень великое и возвышенное достижение. Каким путем идем мы? Мы идем по пути достижения всех видов мукти. По пути, указанным Васиштхой и Дататрией, всеми святыми. Это значит, наша реализация должна завершиться тем, что мы должны занять статус брахмы и сотворить новую вселенную. Об этом говорит Йога Васиштха в главе о 10 братьях Инду. Трипур Рахасья говорит также об этом. Такой статус брахмы указывает на самую высокую способность проявлять божественные силы и божественные энергии. На то, что джива стала шивой.
Oh.